Эльдар Сафин. Нечисть сумрачного Петербурга. Священникам в сумеречную зону нельзя.
Я не служитель культа, я профессор теологии.
Эти ребята на КПП. Мрачные, собранные, в защитных костюмах с броней от основания шлема до берцев. Смотрели на меня непонимающе. Надо было побриться, что ли? Ну правда, чего им ждать от 50-летнего мужика с окладистой бородой и записью «Исследователь религии в подорожной»? «У меня нет сана», — пояснил я. «Ну, я в университете преподаю мировую культуру, религиоведение. Я не отпускаю грехи, не проповедую. Я обычный мирянин, у меня просто такая диссертация». Один из парней щелкнул рацией на плече и, отвернувшись, что-то неразборчиво забубнил. Остальные смотрели на меня с нескрываемым подозрением. Их тоже можно понять. Петербург 30 лет назад вошел в сумеречный пояс, зону, севернее которой живет нечисть, а южнее – обычные люди. В самом поясе люди с нечистью пересекались, но были здесь и определенные принципы. В зону не пускали демонов, лордов нечисти и служителей культа. Во избежание недоразумений. С человеческой стороны контроль человеческий, с противоположной – нечисти. Я так и представлял, как какой-нибудь король Сидов требует у низших вампиров пропустить его, а те, переминаясь с ноги на ногу, говорят ему, что, мол, не положено. «На чем специализировались?» – вернулся тот с рацией. «Христианская мифология». «Сергей Давыдович, вот здесь распишитесь, что отказываетесь от права на защиту». Я поставил витиеватый росчерк, который чаще всего ставил в зачетке. Поправил четки, непривычно сидящие на том месте, где обычно чувствовал часы. «Оружие, наркотики, приспособления для массового уничтожения нелюдских форм жизни имеются?» «Нет». «Ну и зря!» – хохотнул один из солдат. «У площади Победы магазин есть со снарягой. Крест и полумесяц. Не забудьте заехать», – порекомендовал тот с рацией. «А перед выездом то, что не израсходуете, продайте или выкиньте. Спасибо за совет». Машину не обыскивали. Ее неоднократно осмотрели еще на прошлых блокпостах, с которых на КПП обо мне наверняка уже доложили. Я забрался на сиденье Форестера и двинул вперед. Светило яркое солнце. Вот странно, пока Питер был людским городом, в нем 2 дня из 3 шел дождь. А как стал сумеречным, здесь прописалось солнце. Многие, кстати, считали, что сбылось пророчество «быть граду пусту». Ну а раз проклятие больше не властно, то почему бы и солнышку не вылезти? Едва успел проехать 100 метров, как сбоку выскочила девчонка лет 17 и взмахнула рукой. «О, это старая разводка. Про нее во всех путеводителях пишут чуть ли не на первой странице. Мол, суккубы и вампиры делают вид, что они тоже с людской стороны, но сажать их к себе ни в коем случае нельзя». Я вжал акселератор в пол и ускорился. Старый полноприводный универсал легко проглатывал мелкие неровности дороги, а крупные ямы, во всяком случае здесь, неподалеку от КПП, наши военные заделали. Вдоль трассы изредка мелькали прохожие, но я на них не обращал внимания. Если и есть где-то борцы с нечистью, которые являются чистыми теоретиками, так это я. Самое смешное – это то, насколько сильно мифологизированы наши нестандартные соседи. О многих из них известно практически все. Срок жизни, чем опасны, как убить, как договориться, если это возможно. Но люди не были бы людьми, если бы не налепили сверху, сбоку и снизу припеками свои совершенно невообразимые байки, суждения и принципы, а потом не возвели бы их в ранг истины. Я встречал охотников на вампиров, которые были уверены, что врага можно остановить крестом, даже если ты неверующий. Встречал кладоискателей, вполне успешных, которые настаивали на том, что на конце радуги обязательно должен быть горшок с золотом. Эти мифы были развеяны в прошлые века, и множество обстоятельных монографий подтверждают и переподтверждают это. Но кому интересна правда, когда у них есть смешная и наивная, ничем не подтвержденная вера? Магазин «Крест и полумесяц» на площади Победы я проехал, чуть притормозив.
Сверху над ним висело светло-зеленое полотнище с пятилистным клевером, а значит, точка под защитой кого-то из верховных сидов. Сиды сами по себе не злы, они просто стоят за гранью добра. Нет такой цены, которую сиды не заплатят, если сочтут, что сделка достаточно выгодна. Фактически даже вампиры и вурдалаки в нашем понимании более честные. Покупать что бы то ни было в таком месте может только тот, у кого заведомо хорошие отношения с сидами. Сразу за площадью Стругацких я свернул с Московского в небольшой переулок, чуток попетлял, сверился с картой и таки нашел искомый строительный магазин. Припарковал машину, обошел ее по кругу, представляя, что рассыпаю соль, и спокойно спустился в полуподвальное помещение.
«Закрываемся мы», —
сходу сообщил приземистый старик в джинсовой жилетке с туго набитыми карманами. «Степан Дмитриевич, вам привет от Алексея Петровича из Астрахани», — сообщил я и выложил на стол шмат сала в промасленной бумаге. Старик посмотрел на меня с сомнением, прошел мимо, выглянул, запер дверь и вернулся.
«А как зовут Алексея Петровича?» — уточнил он с подозрением.
«Катя Полесова», — с готовностью ответил я. Митрич изобразил пальцами левой руки кольцо, пальцами правой — козу. Я отзеркалил жест. Собеседник мой тяжело выдохнул и счастливо улыбнулся.
«Не забывайте нас на Большой Земле, да?»
«Стараемся», — ответил я. Мне, в отличие от старика, расслабляться было рано. То, что я выдал себя за служителя запрещенного культа Изыда, не означало того, что я идеально знал все тонкости и нюансы. Да, помогая в расследовании 4 года назад, я узнал многое. И пароли, и тайные знаки, и даже имена нескольких связных. Вместе с тем я слегка засветился, помогая в уничтожении высших иерархов, и кто-то мог признать во мне эксперта, консультировавшего ФСБ.
«Чем могу помочь?» — поинтересовался он.
«Вначале подарки», — ответил я. Мы поднялись к машине. Я крутанул левой рукой, словно выбрасывая что-то за спину себе, отводя зло, открыл багажник, поковырявшись там, достал запаску. «Воздух из Иерусалима». Развернул спальник. Внутри была небольшая подушка. «Перья утконоса».
Митрич судорожно огляделся и зашептал: «Что ж вы делаете-то у всех на виду?»
Я рассмеялся. «Не беспокойтесь. При покраске автомобиля использовались кровь девственницы, смешанные с кровью шлюхи 2 к 3. На нас никто не обратит внимания».
«Как-то я с недоверием ко всем этим новым штучкам», — пожаловался мой собеседник. «Молотый язык висельника, мизинец с левой ноги вампира и шерсть не топыря у меня вызывают больше доверия, чем банальный ацетон с кровью».
«Да ладно», — усмехнулся я. «Уже 100 лет, как все используют». Я выгрузил и все остальное, предназначенное для Митрича. Окровавленная корпия с религиозной войны, печень ската, крошки обсидиана. Затем восстановил круг и спустился за хозяином в помещение магазина, оглядевшись напоследок. Как и предполагалось, никому мы не были интересны. Впрочем, и прохожих было раз-два и обчелся. Сумеречные города жили ночью.
6 лет!
— воскликнул старик, едва закрыв за мной дверь.
6, мать его, лет! Ни ответа, ни привета, крутись как хочешь! Покупатели появляются, что-то требуют, приходится вечно договариваться с какими-то поставщиками. 6 лет назад я отправил простой запрос на несколько ингредиентов, требуемых для примитивного ритуала. Я уже думал, никогда никого из своих не увижу. Слухи были, что в Челябинске накрыли всех.
«Ну, почти всех», — скупо подтвердил я. Вот теперь можно было и успокоиться. За 4 года, прошедшие с момента расследования, никто со стариком не связывался. «Мне кое-что нужно».
«Давайте, вгоняйте меня в долги», — успокоился старик.
Несмотря на сварливый тон, в глазах его загорелся огонь. Он явно не всегда был связным, когда-то наверняка участвовал в делах культа и оперативником. А уж эти ребята замазаны по маковку. Пытки, некромантия, массовые казни. Все якобы на благо человечества.
Не зря, ох, не зря тогда в Челябинске расстреляли 16 человек. Четверых, кстати, потом пришлось заживо сжечь. Простых пуль оказалось недостаточно для того, чтобы их убить. Так, во-первых, крепкий сосновый гроб с крышкой на болтах. Я достал листок бумаги и набросал схемку. Под девушку, неполную, рост около 1.70 м. Отверстие в гробу вот тут, тут, тут и тут. 1.5 сантиметра в диаметре. Отверстие усилить стальными трубками, чтобы вампир разодрать не смог.
Это легко.
Старик повертел схемку в руках и вернул.
Что еще?
1 литр елея, 4 литра березового сока, 0.5 литра рыбьего клея, безо всякой химии, очень прошу. И капельницы, 6 штук. И механические настенные часы.
Несложно,
покачал головой собеседник. И адрес кого-то из иерархов. Высший вампир, князь Сидов, королева русалок. На худой конец, архишаман гоблинов.
Невозможно, заявил Митрич. За такую информацию ФСБ набьет рублями карманы любому. Понятно, что в Санкт-Петербурге время от времени бывают большие ребята, но узнают об этом обычно постфактум.
Ну, мало ли что. Я подмигнул старику. Я в любом случае своего добьюсь, но хотелось бы решить все вопросы, не прибегая к сторонним ресурсам.
Не могу так больше, выдохнул Митрич. Я надеялся, что вы приехали, и теперь-то что-то будет. А вы просите у меня гроб и елей. Гроб и елей. Вы просто собираетесь выкрасть какого-то вампира.
Не просто выкрасть, тихо сказал я, и тут же прикусил язык, понимая, что сболтнул лишнего.
«Ладно, даже и так».
Митрич не обратил внимания на мое замешательство.
«Одного вампира, а их тысячи, десятки тысяч целей».
«Пусть ждут своего часа», — твердо сказал я.
«Пусть»,
— грустно согласился старик. «Воробушек по зернышку клюет. Делай, что должно».
«И будь что будет», — недовольно продолжил Митрич. «Ладно». Если еще что надо будет, заходите. Гроб, елей, березовый сок и клей будут завтра к вечеру.
Надо к утру.
Значит, будут к утру, не смутился старик.
Я вышел на улицу, протолкнувшись через небольшую толпу потенциальных покупателей. Люди как люди, такие же, как в Вартовске или Новосибе.
Закрыто! Переучет!
Орал сзади Митрич, поясняя, почему он не собирается пускать к себе покупателей. Я вырулил обратно на Московский, по нему доехал до Фонтанки, дальше по убитой напрочь набережной до здания бывшего Ленсдата. Запарковался, обошел машину, поднялся на 3-й этаж соседнего с издательством дома, постучал в дверь.
«Кто тут бродит?»
Сварливо поинтересовался не старый еще голос. «Это Сергей Карамзин, профессор теологии».
«О!»
Дверь тут же распахнулась. За ней стоял невысокий худой парень в семейниках, в горошах с длинной козлиной бородкой.
«По вам часы сверять можно».
«Первая лекция завтра вечером. Да вы проходите, проходите». Я прошел. Бардак в этом месте закончился лет 10 назад. Теперь это место уже нельзя было назвать квартирой. Это была откровенная свалка мебели, книг, каких-то сломанных приборов. Итак, первая лекция «Мифы о бытии вампиров». Завтра в 23:30. Основные слушатели, вы уж не обессудьте, вампиры. 80 билетов раскуплено, 20 я придержал, но продать могу в любой момент.
Продавайте, у меня нет знакомых в Петербурге.
Вторая лекция послезавтра в 12:00. Смерть верховного нечеловеческого существа. Как увеличить шансы на выживание в этой ситуации? Продано только 60 билетов. Еще 20 распространено существенной скидкой среди интересующихся, но небогатых существ. И 20 осталось. Распространить их хоть за какие-то деньги не представляется возможным.
Олег, я восхищен. Вот честно.
В Новосибирске даже бесплатно загнать на лекцию больше 10 незнакомых людей мне не удавалось.
«Так это бесплатно»,
— пожал плечами парень.
«То, что бесплатно, ценности не имеет».
«Третья лекция, вы говорили, опционально, то есть, может быть, будет, может, нет.
Особенности построения мифов в постиндустриальную эпоху. После-послезавтра в 11:30. Информацию о событии я распространил, но оплата на входе. Поймите меня правильно. Я не могу брать деньги за лекцию, которая имеет шансы не состояться.
Прогноз количества слушателей.
Сергей Давыдович, я организатор, а не волшебник. Человек 30, как минимум, скорее всего, около 50.
Я посчитал. С учетом процента Олега выходило совсем неплохо. Месячная зарплата за 3 дня. Впрочем, за деньгами я никогда не гнался и менять принципы во второй половине жизни не собирался.
«В Ленэздате?» — уточнил я на всякий случай.
«А чё далеко ходить?»
Олег улыбнулся. При свете из окна стало видно, что половина зубов у него подгнила.
Его контакт мне сдал Карл Федорович, специалист по нетрадиционному оружию, время от времени собирающий 3-дневные семинары-тренинги то здесь, то там.
Про Петербург Карл отзывался с придыханием, как про самое прибыльное место, но всегда оговаривался, что основная заслуга здесь не у него, а у некоего Олега, настоящего кудесника, умеющего продать даже самые тухлые мероприятия. И он был абсолютно прав.
Квартиру подыскал?
Трешка на первом этаже. Она пустовала 7 лет. Я нанял пару гоблинов, они выкинули мусор, сбили топчан, перетащили из других пустующих квартир стол и стулья, врезали дверь.
Гоблинская магия?
Никакой магии,
Олег улыбнулся.
Половину денег они получили сразу, вторая половина через неделю. Найдете какие-нибудь фокусы, и их гонорар уменьшится вдвое.
Отлично, кивнул я. Ключи?
Дверь была крепкая, но без порога. Стандартная беда всех сумеречных городов. Я достал из кармана мешочек с солью и насыпал дорожку, произнеся над ней «Мой дом, мои правила, мой порог, моя кровь». Затем надрезал мизинец и капнул на белую полосу. Это было простейшее заклинание с обратной связью. Не имея талантов к волшбе, я был вынужден пользоваться ритуальной магией, доступной абсолютно каждому. Теперь... Если кто-то ворвется в дом, у меня заноет мизинец. Впрочем, ворваться теперь в жилище могли только обычные люди или по-настоящему сильные существа. Порог отлично защищает от всякой нечистой мелюзги. Чистоту Олег и гоблины понимали явно на одном уровне. В квартире было затхло, пыльно и неуютно. Я поднялся обратно к организатору и истребовал с него ведро, тряпку и щетку, причем каждый предмет разыскивался 5 минут. Из крана текла мутная серая жидкость по какому-то недоразумению, называющаяся водой. Впрочем, в том же Хельсинки изо всех благ цивилизации остались только канализация и электричество на 2 часа в день. А в Питере почти все на месте, включая какое-никакое отопление зимой. Я уже домывал, когда в окно заглянула мавка. Симпатичная, чернявая, в теле. Про них ходит куча абсолютно глупых и беспочвенных легенд. На самом деле мавки безвредны. Они глуповаты, любвеобильны и совершенно безвольны. Если бы она заглянула в окно пары часов раньше, то сейчас здесь домывал бы не я, а она. На мой взмах рукой... Нечисть отреагировала радостной гримаской. «Еще бы, не каждый день тебя вот так запросто приглашают в дом!»
«Проходи», — пригласил я, открывая дверь.
«Мой дом, мои правила. Никакой самодеятельности, согласна?»
«Согласна!»
— радостно воскликнула она.
«В постель?»
«Спать будешь на полу», — жестко ограничил я. «Еще у меня в постели всякая нечисть не валялась».
«Хоть поцелуешь», —
надула она губы. «Будешь хорошо себя вести, поцелую. Садись на стол, жди указаний». Я сходил в машину за 2 баулами. Теперь в квартире можно было хоть как-то расположиться. Был уже глубокий вечер, но белая питерская ночь обманчиво утверждала, что еще не поздно. Расстелив белье на топчане и загрузив спальный мешок в пододеяльник, я совсем уже было собрался ложиться спать, когда вспомнил про порванную рубашку. Достал ее, вынул нитки с иголками, вручил это мавке и твердо сказал:
Чини.
Поцелуешь?
Робко спросила она. За такую мелочь в нос лизну. И только потом лег спать. Проснулся от назойливых толчков.
«Чего тебе?» – спросил я склонившуюся надо мной Мавку.
«В нос лизни!»
– потребовала она и протянула зашитую рубашку. Работа была сделана хорошо. Я тяжело вздохнул и лизнул. На вкус она была как разбавленный лимонад Дюшес из детства. А потом полночи ворочался сбоку на бок, борясь с желанием позвать мелкую нечисть в свою постель. В конце концов, ей это в радость, мне тоже. С женой развелись 1.5 года назад, с тех пор я сексом занимался только 2 раза, и то с ней же, когда мы как-то неуклюже пытались сойтись обратно, мгновенно после близости вспоминая многочисленные взаимные обиды. Так и не позвал. И утром был несказанно этому рад. Вначале при пробуждении поманилось, что сорвался, впустил нечисть в личное пространство, потом вспомнил. Нет, ну и слава богу. Открыл банку с клубничным вареньем, насыпал в крышку. «Завтракай», — сказал твердо. Она послушно вылезала крышку. Вообще мавки могут месяцами обходиться без еды. Но это если только их любят или хотя бы имеют. А вот так, на голодном пайке, им желательно хоть немножко чего-нибудь ягодного или фруктового каждый день. Причем сами никогда не попросят. Будут ждать и надеяться, что позовешь в постель, и рано или поздно истают, развоплотятся, если их не будут подкармливать. «В общем, жди», — сказал я. Сам быстро перекусил куском хлеба с тем же вареньем и водой из бутылки. Местная еда меня не прельщала. Аборигены к ней привыкли, а приезжие с непривычки тут даже водой отравиться может. Приехал к Митричу. Старик сидел за стойкой и смотрел на меня, как на пустое место. «Готово?» — спросил я.
«Иерусалимский воздух разбавленный».
«Ох, ёп!»
«Что, воздуха зажали?»
— возмущенно спросил старик.
«Да нет, совпало так. Пробил колесо под лугой, поставил запаску, заехал в сервис, пока чай пил, они мне колесо починили, а запаску чуть подкачали». «Надо предусматривать такие вещи», — назидательно сказал Митрич. «Ты вообще понимаешь, что за этот воздух, губительный для любых демонов, здесь меня в любой момент порвать на тряпки могут?»
— выкрикнул я, срываясь.
«Я 27 лет под топором хожу!» — рявкнул в ответ старик. «У меня сына расстреляли! Лучшего друга кольями вампиры забили! А ты, мать твою, в мой иерусалимский воздух лужскую отраву допустил?»
Мы стояли, смотрели друг на друга несколько секунд. Митрич первым отвел глаза.
«Ладно, у меня были иглы дикобраза, процедил я воздух. Иерусалимский слегка легче на долю процента. Мне просто обидно 6 лет ждать и получить какой-то суррогат».
«Гроб?»
«Заезжай во двор, сейчас сниму цепь с места под загрузку».
Все было в лучшем виде. Гроб Митрич еще и залакировал, причем в запахе свежего лака чувствовались специи. Названия их я не знал, но не сомневался, что там что-то ближневосточное из набора называемого «подарочный кол». От еды с такими специями любой вампир впадает в мгновенную кому, главное заставить его есть.
«Насчет иерарха...»
Старик сделал незнакомый мне жест, смутно похожий на африканский для защиты от злых духов.
«Есть ниточка. Заезжай вечером, может, будет что».
По дороге к нынешнему пристанищу меня остановил местный страж порядка. Его форма копировала один в один старую советскую из тех времен, когда на уровне правительства заявляли, что нечисти в СССР нет, хотя любой пацан мог, проснувшись пораньше, наблюдать за домовым, лакающим поставленное с вечера у порога молоко. У меня по тем временам, хотя их и застал их совсем мелким, была определенная ностальгия. Мама тогда еще жила с нами.
«Товарищ милиционер», — с удовольствием отчеканил я.
«Нарушаем», — поинтересовался страж. «Да нет, вроде». Собеседник мой с сомнением оглядел Форестер,
но в затонированный кузов вглядываться не стал.
Тут я с ужасом вспомнил, что везу там гроб, явно для недобровольного заключения в нем вампира. И что именно в этом месте, в Санкт-Петербурге, за такую вещицу положено что-то крайне неприятное. Я даже не знаю, что именно.
«Может, хоть соточку?»
– просительно поинтересовался милиционер. И я поймал очередное прозрение. Насколько бесправны и жалки здесь эти люди, вынужденные делать вид, что это они поддерживают порядок. Хотя на самом деле всем крутят разнообразные кланы нечисти ночью и ФСБ днем.
«За ностальгию даже две!»
Я достал 200 рублей и торжественно вручил их стоящему у окна автомобиля человеку в форме.
«Честь имею!»
– обрадовался тот. Отъезжая, я мельком подумал. А ведь даже если бы он увидел гроб, я бы наверняка смог откупиться. Но обошлось бы это в 5000, ну в 10. А в том же Челябинске повязали бы меня в одно мгновение, даже за намек на взятку. Машину подогнал прямо к окну и аккуратно перетащил подарок Митрича в квартиру, тут же нацепив простыню импровизированной шторы на окно.
«Это гроб?»
– тихо поинтересовалась Мавка. «Никому не говори».
«Не скажу».
Даже про поцелуй не заикнулась. «Оно и понятно. Вся эта шушера, Мавки, сатиры, домовые лешие боятся вампиров как огня. Гоблины их опасаются, сиды презирают, но в конфликт не лезут, обжигались уже». Отогнал машину, залег на топчан, открыл монографию коллеги из Дрезденского университета и погрузился в описание особенностей ундин разных префектур Швейцарии, как в омут. По-немецки я, спасибо еще школе и университету, читал весьма неплохо, правда, с разговорной практикой обстояло не ахти, и, встречаясь изредка с немецкими коллегами, я испытывал немало затруднений.
«Я хорошо себя вела?»
– спросила Мавка, когда я перевернул последнюю страницу распечатки и поднял глаза. «Хорошо», – согласился я, не распознав подвоха.
«Целуй!»
– потребовала она.
«А черт! Я же обещал, что поцелую, если она будет себя хорошо вести. Ну, да я не бритый».
«Целуй».
«Может быть, позже?»
«Ты обещал».
Она надула губы, на глаза навернулись слезы. Я застонал. Да уж. Безотказная Мавка, всегда делающая то, что ты хочешь. А если попадешься, то по правилам ты должен сделать то, что нужно ей. «Ладно, но только поцелуй».
«С языками?»
«Без».
«Без чмоканья, не поцелуй».
Я сосредоточился. Поцелуй Мавки — вещь сложная. У человека несведущего от него голову может отшибить напрочь. Пухлые девичьи губы прикоснулись к моим. Сразу вспомнилось лето, Крым. Я на велосипеде несусь с горы прямо на каменистый пляж и в последний момент успеваю затормозить. «Ох!» — оторвался я от нее. «Это было потрясающе».
«В постель?»
— ожидаемо спросила она.
«Не сегодня», — обтекаемо ответил я, снова забыв о том, что с Мавками надо общаться четко и жестко.
«Завтра?»
«Через неделю», — отрубил я. «Меня здесь не будет уже через 3 дня, во всяком случае, я так рассчитывал». Мавки быстро забывали обещания, данные теми, кто был не рядом. А сейчас, ну что ж, пусть девчонке будет приятно. Я приготовил еще несколько бутербродов и насыпал варенье на крышу для Мавки. Потом открыл гроб, заправил капельницы елеем, березовым соком, клеем, достал из баула еще 3 банки с наклейками апельсинового сока, вишневого и маракуйи. Если бы на КПП меня заставили глотнуть из них, я бы тут же испалился. Внутри банок была откровенная отрава, составы которой мы с ребятами из лаборатории Академгородка выверяли несколько месяцев. Пока я заправлял содержимое банок в капельнице, меня вновь посетили сомнения. На чем я основываюсь? На 2 старинных манускриптах? На своих домыслах, стройных только в теории? Заправив капельницы, я нарисовал на стене круг. изобразил 12 символов, выученных наизусть. Достал часы из гроба, снял с них кожух. Подвесил на гвоздь, вокруг которого и рисовал круг. Убедился, что стрелки, передвигаясь в обычном режиме, показывают на символы ровно. К каждому второму символу на двусторонний скотч подвесил по капельнице. Потом, нараспев, прочитал несколько четверостиший на ассирийском. Во всяком случае, я очень надеялся, что прочитал все именно на ассирийском, потому что с этим языком, расшифрованным сравнительно недавно, имелся целый ряд проблем. Ничего не произошло, и это уже был хороший знак.
«Ты убьешь меня?»
— спокойно поинтересовалась Мавка. «Нет, в крайнем случае выгоню».
«Это нормально, меня постоянно выгоняют», — успокоилась она. «А вот когда убивают, бывает очень больно».
Я рассмеялся. «Ну правда, кто слышал о фантазирующей Мавке? Впору садиться и писать монографию». Было около 10 вечера, когда я сел в машину и поехал к Митричу. Старик сидел на скамейке возле магазина и, едва завидев меня, отрицательно покачал головой. «Ну, нет так нет». Я успел вернуться и даже попить морса.
«Тебя как зовут?»
— спросила Мавка неожиданно. Вообще-то ее не должны волновать такие вещи, но как вежливый человек я ответил: «Сергей, а тебя?» Добавил я на автомате, хотя про мавок доподлинно известно, что все они безымянные.
«Катерина»,
— не задумываясь, ответила чаровница. «Я буду звать тебя Аномалия», — буркнул я. «Именная мавка, надо же!»
«Нет, меня зовут Катерина», — возмутилась она.
Я некоторое время смотрел на нее, потом взмахнул головой, освобождаясь от лишних мыслей. Пора было идти читать лекцию. «Если я приду не один, спрячься в дальней комнате и не выходи оттуда. В крайнем случае, беги через окно». Папка с бумагами, 2 минуты до входа в Ленэздат, подняться в старый актовый зал и обнаружить, что тот забит битком. Вампиры слева, люди справа, а между ними всякой твари по паре: гоблины, упыри, один банши, 4 сидов, даже дварф. «Добрый день!» Поставленным голосом сообщил я и прислушался к реакции аудитории. Старая привычка. Если студенты здороваются бодро, все будет отлично. Если не стройно, надо их как-то подбирать. Если вообще молчат, толку не будет. Разве что от пары передних рядов небольшая отдача. На этот раз отвечали мне не стройно и только люди. «Меня зовут профессор Карамзин, и я не тот самый историк». «Мы читали ваши труды», — отметил вампир с задних рядов.
«Ты за всех не говори!» —
рявкнул дварф.
«Рассказывай ты, профессор!»
Тут же пошел гомон, и я почувствовал, что может начаться свалка.
«Вампиров не существует!» — рявкнул я.
Все умолкли. Осознать эту мысль, особенно в тот момент, когда в паре метров от тебя сидит несколько десятков вампиров, под силу не каждому. Во всяком случае, в виде единой расы. Существует как минимум 14 коллегий, в том числе 8 из них не питаются кровью разумных существ. Мне удалось добиться внимания аудитории. Шум не возобновлялся. Я выждал на всякий случай секунд 20, затем продолжил. Часть вампиров, так называемая первая коллегия, вообще неразумна. Но сегодня мы будем рассматривать только 2 самые распространенные коллегии – Инферно и Маскарад. Первые считают остальных разумных исключительно едой и во многом вследствие этого крайне уязвимы для всех известных видов оружия против вампиров. Вторые неплохо интегрированы в общество и, думаю, не ошибусь, если скажу, что здесь присутствует только маскарад. Во время небольшой паузы никто не вскочил с протестом, и из этого я сделал вывод, что прав. О быте маскарада известно немало. Скажем спасибо Ани Чайте, Рихарду Вальду, Святославу Неизвестному. Это вампиры, писатели, издавшие в разное время книги о своей жизни. В начале 20 века, когда горел весь мир, практически все книги о вампирах и написанные вампирами были уничтожены. Но рукописи не горят, и до сих пор узкие специалисты имеют к ним доступ. Итак, стандартная вампирская семья включает в себя мастера, от 2 до 5 учеников и до 10 детей. В среднем 11-12 особей, семья, которой для поддержания существования достаточно одной жертвы в месяц.
«А человеку достаточно килограмма перловки в месяц, чтобы не сдохнуть!» — выкрикнул с задних рядов вампир.
Максимальное число жертв может быть любым. Известны случаи, когда одна семья уничтожала до 1000 человек за неделю, и это признавалось не геноцидом, а кормлением. Я читал лекцию, время от времени реагировал на выкрики, иногда пропускал их мимо ушей, а сам тем временем тщательно осматривал вампирскую часть аудитории и не находил там того, кого ждал и кого боялся там увидеть. Ближе к концу лекции, по реакции слушателей, я понял, что, скорее всего, все закончится изрядной потасовкой, и плавно закруглил рассказ о вампирах, перейдя на быт мавок. Тоже в какой-то мере родственники вампиров. Генезис мавок, к сожалению, не задокументирован. Спасибо вам. Вы были моей лучшей аудиторией за последние лет 10. Я даже не соврал. «Если есть вопросы, прошу подходить ко мне», — закончил я лекцию. Обычно вопросы задаются, пока еще не все разошлись, но здесь это было чревато неприятностями. Вопросы были у старшего вампира. По повадкам, по манере держаться я признал в нем мастера. «Вы не хотели бы присоединиться к нам?» — спросил он прямо. «У вас же квота!» — я улыбнулся. «Вы сами приняли в 96-м году правило. Трое умирают, принимаете одного, мол, слишком много вас». «Это так», — кивнул вампир. «Но для вас место найдем». «Она просит».
«Пусть сама придет»,
— хрипло выдохнул я.
«Она не согласится».
Мастер покачал головой.
«Тогда я не рассматриваю ваше предложение».
Пока мы беседовали, остальные разошлись. Даже если у кого и были вопросы, они решили не прерывать нашего диалога. На улице нервно курил Олег.
«Успех! Реально успех!» — заявил он.
А мои личные планы потерпели крах.
«Блин, я был уверен, что стольких вампиров ничто не удержит. Разнесут любимый зал!»
Олег явно был в приподнятом настроении.
«А ты выдал, вампиров не существует! У меня аж мурашки побежали!»
«Спокойной ночи!» — обрубил я разговор и пошел в свое временное пристанище. Мавка сидела, ждала меня. Даже теплее стало на душе. Какое-то подобие семьи. Меня слишком давно никто не ждал.
«Как прошло?»
— спросила она. «Плохо». Лег спать, отвернулся к стене. Заснул почти сразу. Поначалу меня мучили кошмары, потом пришло спокойствие. Снились детство, Южноуральск, Крым, Вартовск. Проснувшись, увидел склонившуюся надо мной мавку.
«Дурные сны отгоняла», —
сказала она. Я уже вообще перестал понимать, что бы то ни было. Мавки не отгоняют сны. Они вообще глупенькие эгоистки. Мне попался какой-то бракованный в лучшую, понятно, сторону экземпляр. Глянул на руку, там вместо часов были четки. Чертыхнулся, достал мобильник из внутреннего кармана. Сети, естественно, не было, зато узнал, что уже 9:30. Сходил в душ, позавтракал, не забыв о Терину. Настроение сильно улучшилось. От избытка чувств даже лизнул в нос мавку, просто так. Она довольно улыбалась следующие полчаса. Незаметно пролетело время, и я пошел на вторую лекцию, на которую тоже возлагал определенные надежды. Правда, теперь, в свете того, что первая окончилась пшиком, был ли смысл во второй? В зале меня ждал потрясающий сюрприз. На первом ряду рядом со вчерашним мастером сидела она. Изящная, в шикарном алом платье, с длинными русыми волосами, собранными на голове в невообразимую прическу. И, конечно же, смотрела в другую сторону, показывая мне щемяще знакомый точеный профиль. «Добрый день!» Я не видел, сколько народу в зале, не смотрел ни на кого, кроме нее. «Меня зовут профессор Карамзин, и я не тот самый историк. Все мы знаем, что у тех, кого раньше было принято называть нечистью, существует определенная структура. Все они организованы по-разному, но у всех есть лидеры, которых принято неформально называть иерархами. Высшие вампиры, князья сидов, короли дварфов, черные джинны, матери русалок. Некоторые из них стали таковыми по праву рождения, другие, можно сказать, по выслуге лет, третьи — за достижения перед своим народом. Но всех их объединяет одно. В случае несвоевременной смерти такого существа высвобождается гигантское количество энергии, именуемое в народе «чертов взрыв». Я налил в стакан воды и выпил залпом, после чего все-таки смог посмотреть на аудиторию. Здесь были и люди, и нелюди, причем самые разнообразные, в основном мелкие сошки. Ни сидов, ни дварфов, ни вампиров, кроме уже упомянутых, в зале не было. Естественно, мы не говорим о своевременной смерти. Энергия в таких случаях переходит к преемнику. Через поединок или через передачу власти, не суть важно. Мы говорим именно о насильственном варианте, как это было с двумя матерями русалок в 45-м. Важно знать. Подобные вещи можно предвидеть, даже не обладая способностями к предсказаниям. Во-первых, ласточки, чайки и крысы покидают место будущего взрыва. Во-вторых, заблаговременно появляются устрашающие знаки. Рождение двухголовых домашних животных, осадки красного цвета, метеоритные дожди. В-третьих, и это самое основное, появляется совершенно нездоровая удачливость. Если у вас вдруг начало получаться то, что никогда не выходило, выгляните за окно. Если там идет дождь и жаб, значит, пора искать более приятное место. Слушатели были благодарными. Я уверен, многие из них знали все, что я рассказывал, но не было выкриков из зала, никто не вставал посреди лекции и не уходил. В конце я попросил задавать вопросы и спрашивали по существу. Про то, что происходит, если умирает не высший иерарх, а второй по рангу. Как выжить, если это ты убил иерарха, причем спросил хилый гоблин, которого и пятилетний ребенок легко уделает в спарринге. В общем, лекция удалась. А потом, когда все уже расходилось, ко мне подошли вампиры.
«Здравствуй, сын»,
— сказала красивая дама. «Здравствуй, мама», — ответил я.
«Ты уже совсем старый».
«Мне 51 год». Некоторое время мы молчали.
«Я хочу, чтобы ты стал одним из нас»,
— наконец заявила она.
«Поверь, это совсем не просто организовать, но я смогла».
«Мне нужно подумать».
«Ты приехал сюда. Ты приехал сюда».
Она роняла слова, словно бетонные плиты, и каждая придавливала меня.
«Только не говори, что ради этих дурацких лекций».
«Я бросила Хельсинки, сорвала с места мастера, всю семью сорвала с места.
Ты понимаешь, что я часть системы? Я первый ученик в семье, на мне все держится. Я лично выбрала одного вампира, который мог прожить долгую и счастливую жизнь, потому что у нас за последние 20 лет было потеряно только двое, а по квоте нужно трех».
«Это сложный вопрос». Я отвернулся.
«Я обращу тебя, даже если ты сейчас откажешься», — тихо сказал мастер.
На такую постановку мне было нечего возразить. Он мог. Хотя это было и против правил.
«Не надо»,
— неожиданно мягко и как-то гортанно попросила мать.
«Лео, не стоит. Это семейное. Сережа всегда был упрямым мальчиком». Мы договоримся.
Я подожду, сказал мастер. Не знаю, что услышала в этой фразе мать, а я так точно угрозу. Пойдем ко мне, пригласил я.
Пойдем.
Легко согласилась она. Так как на улице был день, она плотно укуталась в прихваченный балахон и все равно чувствовала себя неуютно. Я толкнул дверь и прошел вперед, не приглашая ее. Она воспользовалась тем приглашением, которое я дал еще в лекционном зале. Оно помогло ей миновать порог, но отчасти лишило сил.
«У тебя живет суккуб?»
— спросила она, принюхавшись. Мы стояли в коридоре, так и не двинувшись дальше. Меня это пока устраивало. «Мавка», — коротко ответил я.
«Мощная»,
— с некоторым удивлением отметила мать. «Я не хочу быть вампиром», — сразу взял я быка за рога. «Мама, я не смогу пить кровь, перестать быть человеком».
«Вечная жизнь»,
— сказала она небрежно.
«Посмотри на себя. Ты уже практически старик. Сколько тебе осталось? 20 лет? 30? Мне 78, а я выгляжу моложе, чем в день инициации. Никто не даст мне больше 25. Моему мастеру 327 лет. Он сидел за одним столом с Авраамом Линкольном. Ты хочешь исследовать нелюдей? Пожалуйста. Нет более уважаемого народа, чем вампиры.
Вас боятся, а не уважают».
«Зачем ты приехал?»
С придыханием спросила она.
«Зачем? Умер бы себе там тихо, спокойно. Остался бы в моей памяти милым маленьким мальчиком. Кем я теперь тебя запомню? Сварливым стариком? Ты обо мне подумал?»
Я смотрел на нее. Она всегда была немножко ветреной. Отца это мучило. Ее уход стал для него ударом. Но потом он смог ожить и создать новую семью. А вот у меня новой матери появиться не могло. У тебя нет бессмертной души.
А ты старик! С бородой!
Я могу побриться и стать вампиром.
И это будет самым умным решением в твоей длинной и бесполезной жизни.
Я решительно прошел в гостиную. А Терины там не было. Умная девочка наверняка уже забилась в дальнюю комнатку и нервно ждет, чем закончится наш спор.
«Что это?»
– завопила мать, увидев гроб. «Приспособление, с помощью которого вампиру можно вернуть душу».
«Ты?»
– она шипела.
«Предатель! Ты не мой сын! Ты не заставишь!»
«Айе!» Это слово было кодовым. Оно завершало ритуал, в каком-то смысле являлось аналогом «Аминь». Мать застыла. Ритуал сработал, а значит, скорее всего, старинные рукописи не врали и в остальном. Если еще и мы с ребятами из лаборатории все сделали правильно. Я аккуратно откинул крышку гроба, снял с матери похожий на плотный саван балахон, закатал рукава, заткнул на талии за пояс подол ее платья, а потом поднял мать и положил ее в гроб. Воткнул по очереди 6 иголок от капельниц руки, ноги, шеи и последнюю, немного посомневавшись, прямо через платье в сердце. Потом закрыл крышку гроба и завинтил болты. Сзади бесшумно вышла Мавка, но я почувствовал ее. «Будет плохо», — сказал я. «Ты можешь уйти».
«Я останусь»,
— ответила она. Я встал и завел часы, выставив их на час. Дернул маятник, начиная отсчет. Раздался мелодичный звон. А потом в гробу глухо застонала мать. Часы, как им и полагалось, шли не вперед, а назад. Капельница, которая висела напротив часа, начала убывать жидкость. Вначале мать стонала изредка и слабо, но через полчаса стоны перешли в крики. Я начал беспокоиться, как бы соседи не подумали вызвать участкового. Мавка принесла куски замазки. Мы законопатили щели в гробу. Теперь крики были почти не слышны.
«В соседней комнате вообще ничего»,
— отметила Атерина. Когда часы пробили 12, вокруг механизма закружились тени. Я знал из манускриптов, что это были вроде как души убитых матерью людей. Стрелки медленно двигались в противосалонь. Мать тем временем перешла на виск. Я сел на пол и заплакал. Я не мог вспомнить мать из детства. Всю ее заслонила эта женщина, этот вампир. Визжащий, орущий, шипящий, разговаривающий по-человечески только с другим вампиром. Мне было плохо. Искренне плохо.
«Зачем?»
— тихо спросила Мавка. «Вернуть ей бессмертную душу», — ответил я.
«Зачем?»
«Я люблю ее. Она моя мать. Она человек. Была когда-то».
«Ты мог просто оставить ее жить дальше».
«Как я могу оставить ей судьбу, которую не желаю себе?» — яростно спросил я. «Ты понимаешь, что в любой момент ее могут убить? Люди, сиды, другие вампиры, и она просто исчезнет, потому что нет души!»
«Я так умру».
«Это был довод. Но ты не была человеком».
«Я не помню. Но какая разница? Ты сейчас пытаешь ее, мучаешься сам и утверждаешь, что любишь. Я знаю, что такое любовь. Я не знаю, что такое вера, что такое душа, но любовь я знаю. Это прикосновение, это доверие. Вы не касаетесь друг друга. Вы не доверяете. Вы орете и причиняете боль».
Она была права. И в то же время нет. Любовь бывает разной. Никто не может причинить столько боли, сколько человек, которого ты любишь. Но это не значит, что от него нужно отречься.
«Мне это непонятно».
Атерина сморщила прелестное личико.
«Поцелуемся».
Мгновенный переход от серьезной темы к несерьезной был вполне в духе Мавок, в отличие от недавнего разговора. Я чуть расслабился. Не сейчас. Встал, нарисовал солью круг вокруг гроба, капнул кровью, прошептал: «Часть дома моего, ни взглядом, ни мыслью, ни намерением не проникнуть сюда никому. Ни желающему добра моего, ни желающему зла мне, ни равнодушному, ни благостному». Это надо было сделать сразу, но все было как-то слишком нервно. «Мне надо уехать ненадолго».
«Я дождусь».
Форестер завелся мгновенно, словно чувствуя мой настрой. До Митрича я домчался минут за 7.
«Не порадую», — сказал он. «Есть мастер вампиров в склепе под лаврой. Есть герцог сидовский, но он изгнанник и на иерарха слегка не тянет. Говорят, в Выборге сейчас готовится к летнему солнцестою королева русалок, но могут и врать. Источники не самые идеальные».
«Очень плохо», — сказал я. «А есть знакомые сильные маги? Любой расы?»
«Личные знакомые», — старик удивился. «Я же хозяин строительного магазина, а не элитные лавки с приспособлениями для волжбы».
Домой я ехал в подавленном состоянии. Не доезжая 200 метров до дома, увидел рюмочную, остановился, зашел, хлопнул 200 шустовского. Потом долго стоял на берегу фонтанки, глядя на воду. Было пусто и тоскливо. План состоял в том, чтобы не просто превратить мать в человека. О, это было самой сложной его частью, но не последней. В тот момент, когда она окончательно превратится из вампира в человека, высвободится ее вампирская сила. Приличный такой кусок сырой энергии, сопоставимый, если верить рукописям, с тем, который высвобождается во время смерти иерарха.
Первую лекцию я затеял для того, чтобы выманить мать. А вот вторую — для того, чтобы выманить какого-нибудь иерарха. Но мать пришла только на вторую, а с иерархом так вообще проблема. Кто-нибудь из лучших магов мог бы попробовать что-то сделать, но не было и магов. По всему выходило, что нужно искать кол и протыкать матери сердце. Выпускать ее посреди ритуала я бы точно не решился. Постепенно спустились сумерки. Мне уже было стыдно перед Атериной, которую я оставил слушать стоны матери, а сам свалил. А если я не вернусь вовремя, чтобы воткнуть кол, то рванет так, что мало не покажется. И Лены сдат, и Мавка, и Олег превратятся в пыль. А может быть, и всему Петербургу пусту быть. Я посмотрел на небо, не собирается ли кровавый дождь. Он не собирался, значит, я все-таки воткну кол. Подошел к ближайшему деревцу, долго смотрел на него, потом попробовал выдернуть.
«Не хулигань!»
— покачал пальцем дворник-гоблин. «Не буду», — соврал я. Отошел метров на 200 и выломал палку из невысокого штакетника. Затем достал из багажника машины старый походный тесак и направился к дому.
«Плачет»,
— сообщила Мавка, когда я вошел в квартиру. Часы прошли уже 3/4 оборота. Оставались 2 капельницы. Одна целая с березовым соком, вторая с елеем, наполовину пустая. Я сел точить кол из штакетины. Получился в итоге крепкий, ухватистый, удобный. Часы шли назад. Мать навзрыд плакала в гробу. Кончился елей. Пошел березовый сок. И вдруг со звоном разбилось стекло, в окно влетел вихрем кто-то в черном. Я только выставил вперед руку с колом, а нападавший сам накололся на него и рассыпался прахом. Тут же в окно впрыгнул следующий вампир и следующий, и следующий. Лишь почувствовав лопатками стену, я понял, что отступал назад. «А ты неблагодарный сын», — сообщил мастер, глядя на часы на стене. «Я слышал о таком приборе только одну очень старую легенду. Знаешь, что она там испытывает?» «Нет», — покачал я головой. «Боль, страх, тошноту. Ее рвет на части. Она заново рождается, потом умирает в муках и снова болезненно рождается. Этот механизм пытались воссоздать в Инквизиции в Средние века. У них не получилось, не было достаточно опытных алхимиков. Но они долго пытались. Около 400 моих братьев и сестер прошли через этот пыточный механизм. Ты не пытаешься ее спасти?» «Да, уже поздно. Ты гарантированно убил свою мать. Не знаю, был ли у нее шанс обрести душу, но вампиром она уже не является». Фигуры в черном заворчали. «Для них я был выродком, инквизитором, палачом. Я добью ее, чтобы не мучилась». Мастер говорил с грустью. «Сразу после тебя. Поэтому радуйся. На твою смерть у нас меньше 1,5 часов. Ты даже особо помучиться не успеешь». Выставив перед собой кол, я мучительно перебирал варианты. «Зеркальце в кармане?» «Для лепреконов. Четки из бузины для сидов. Нательный крест против обычных вампиров?» «Да, против мастера нет». Часы тем временем выпустили множество лучей, которые били вокруг. На миг затеплившаяся надежда оборвалась. Вампиры будто бы и не заметили этого спецэффекта. И в тот момент, когда мастер шагнул ко мне, в его груди расцвел цветок взрыва. Волной меня откинуло в сторону.
Вампиры, 7 или 8, заметались по комнате. Следом взорвался самый быстрый, потом еще один и еще. Двое или трое успели выпрыгнуть в окно, остальные взорвались прямо передо мной. Я лежал контуженный, когда в окно забрался Митрич. В его руках была винтовка с подствольником.
«Световые гранаты — лучшее средство от вампиров», — сказал он. «А ты рисковый».
Он пнул гроб, заинтересованно осмотрел часы, символы вокруг них.
«Ассирия?»
«Да».
«Они почти уничтожили вампиров. А вампиры потом уничтожили почти все, чего достигла та цивилизация».
«Ты следил за мной?»
«Конечно».
Старик даже не пытался выказать смущение.
«Сколько осталось?»
«Около часа».
«В общем, тут такое дело».
Митрич наконец изобразил смущение.
«Я и сам немного маг, но самую малость. Как говорится, лизнул, но глотать не стал. И, в общем, есть у меня информация об иерархии».
«Не успеем». Я уже не верил ни во что.
«Успеем»,
— старик подмигнул мне.
«Она в соседней комнате».
Я обернулся. Дверь открылась. Оттуда вышла Атерина. За ней никого не было.
«Сильно контузила, да?»
— посочувствовал старик.
«Она не просто мавка. Она их мать, типа русалочей».
«Как ты догадался?»
— спросила она.
«Подслушивал. Когда ты про любовь задвинул, я сразу сообразил. Глянул на тебя магически, а ты на эмоциях раскрылась, светишься, как стокремлевская елка».
«Точно!»
Я хлопнул рукой по полу. «Вот я тупой!»
«Даже не представляешь, насколько?»
Атерина сбросила маску тупенькой мавки.
«Между прочим, ты вправду думаешь, что такой выход энергии, как превращение вампира в человека, может остаться незамеченным? Хочу тебе сообщить, что ты не смог бы воткнуть кол в мать. Ты тянул бы до последнего, а потом взорвался бы к снею из половины Петербурга. Я тебя месяц тут жду. Вначале попыталась перехватить прямо у КПП, но ты умный, проехал мимо. Потом все время маячила под окном, ждала, пока ты глаза поднимешь».
«А если бы я не позвал?»
«Ты человек. Я мать мавок. Поманила бы, позвал бы, как миленький».
«Почему ты не остановила меня до того, как я мать заключил в гроб?»
«Таков был первоначальный план. Но ты забавный и в нос лижешься приятно».
Митрич посмотрел на меня со странным выражением. Я встал и подошел к гробу. Сел на колени, приложил ухо к лакированной стенке. Мать внутри тихо всхлипывала. «Отче наш, иже еси на небесех», — начал я.
«Ох, мракобесие», —
выдохнула Атерина. Митрич поправил простыню на окне, затем сел напротив него с винтовкой на коленях. С полчаса прошло в тишине, только я иногда шептал молитвы. Наконец в голове окончательно прояснилось. «А ты почему мне помогаешь?»
«Скучно», — ответил старик. «Смертельно скучно. Ни пострелять, ни побегать. Меня 10 лет назад в архив списали. Все это время я мечтал о чем-то подобном. А получалось только выписывать накладные и товарные чеки».
Маленькая стрелка тем временем подходила к часу. Внезапно, хотя время еще оставалось, часы начали бить, не переставая. В потолке открылся сверкающий ход, в полу черный лаз. Из гроба, игнорируя закрытую крышку, поднялась благообразная ветхая старушка. Охнула тяжело Атерина. Старушка тем временем прошла под отверстием в потолке и миновала лаз в полу. В стене напротив нее образовалась узкая дверца с клубящимся туманом. туда старушка и шагнула.
«Мама!»
— крикнул я. Она обернулась и отчетливо сказала:
«Не забывай чистить зубы по утрам».
И ушла.
«В православии чистилища нет», —
категорично заявил Митрич.
«Вы о чем?»
— спросила Мавка.
«Я что-то пропустила?»
Она выглядела не очень. Потная, с громадными кругами под глазами.
«Поглотила энергию?» —
сочувственно спросил старик.
«Гадость редкая»,
— ответила Атерина.
«Расходимся».
Митрич встал и прошел к окну. Потом обернулся и добавил:
«А вам, профессор Карамзин, я рекомендую забыть мое имя. И при встрече с ФСБ уж точно его не упоминать».
«Ох», — произнес я. Старик, оказывается, знал про меня.
«Ну все, можно больше не напрягаться».
Атерина поправила и без того хорошо сидящее платье. Она снова выглядела великолепно.
«Любви вашей с матерью я так и не поняла, кстати. Поцелуемся?»
«Лизнемся в нос». Устало выдохнул я.